Издательство «Эксмо». Наталья Репина. Жизнеописание льва. Часть первая. Лучшие годы вашей жизни. День рождения Пушкина. Лёва был единственный в семье, кто любил порядок. Каждый его день начинался бы со страдания, если бы он не умел сосуществовать с хаосом. Но он пока умел. Утром он вставал раньше всех и шел в ванную. Умывальник матово отливал желтизной, в глубине унитаза мерцало черное. Томилось в ванне несколько дней тому, как замоченное белье. Оно пахло кислым. Иногда со дна, бурлум, поднимался пузырь газа. И тогда белье вяло шевелилось, как старая медуза. Лёва умывался и шел на кухню. Расчищал себе место на столе, между чашкой, совъевшимся во внутренность чайным ободком, и сковородой, пошедшей нежной дымчатой плесенью. Мама Татьяна спала в дальней комнате под тихо работающий телевизор. Она не любила тишину. Если она не занималась сама, мама была концертмейстер в Гнесинской школе, то работала радио или телевизор. Или она напевала что-нибудь. Иногда Лёва представлял, вдруг так вышло, что мама и баба Клава исчезли. Допустим, как-то погибли. И как он приводит квартиру в порядок, все моет и убирает. Но когда в мысленной уборке он доходил до ванной, то его неизменно удивляло, что в стаканчике останется только одна зубная щетка. Не только удивляло, но и пугало, и он спешил думать о чем-нибудь другом. На кухне Лёва завтракал бутербродом с сыром, а уже какао ему варила баба Клава, которая вплывала на кухню, неся с собой волны того же кислого запаха, что и в ванной. Молоко часто портилось при кипячении и вызывало бабы Клавин гнев. Но он был не столько страшен, сколько громок, и, что важно, на Лёву не распространялся. Лёва знал, что его все любят — мама и баба Клава, соседи, одноклассники. На даче его любил садовник Василь Васильевич и все из ближних домов — Гальперины, Екатерина Анатольевна с сестрой и старшие Сохрановы. Его любили друзья во дворе — Илюша, Сережа и Люда. И на даче — младшие Сохрановы, Вова и Катя. А также верблюжонок Тишка, Алик-детектив и Колька Богданыч. Он их тоже всех любил. И еще он любил порядок. Потому что порядок — это правильно, это как должно быть. А если правильно, значит хорошо. Этот простейший рецепт счастья он никогда не формулировал, но всегда знал. И ему казалось вполне естественным, что он стремится к порядку. Ибо кто же не хочет, чтобы было счастье? Когда Лёва уже заканчивал завтрак, вставала мама. Она была чудесная, теплая, рыхлая и лицом немножко крот, когда без очков. Лёва был похож на нее, тоже теплый и рыхлый, но лицом немножко мышь. Мама обнимала Лёву и говорила бессмысленные, но смешные вещи, вроде «левацкий элемент уже бодрствует», или «полевые работы начались», или «да здравствует Басилевс», или еще что-то с его именем внутри. И Лёва не уставал удивляться, сколько всего она могла изобрести. После завтрака он, если не надо было в школу, садился за рояль. Он любил заниматься и любил рояль, старый кабинетный шредер с желтыми костяными клавишами и тусклой крышкой. Рояль был завален нотами. Они копились, и время от времени лавины сходили на пол. Их делили на пачки холмы и возвращали на крышку, где они вытягивались в новые горы, ждущие возможности обрушиться вниз. Лёва был не без способностей, так говорила мама. Во втором классе он играл сонаты Моцарта и ноктюрны Шопена. Мама мечтала, чтобы он поступил в ЦМШ или к ней в Гнесинку, но не получилось, не взяли. Ничего, он просто любил заниматься, особенно когда из разученного получалась музыка. Это тоже было правильно и хорошо. Этим утром, 6 июня 1976 года, в день рождения Пушкина, он неожиданно встал позже всех. Проспал и не разбудили. Дело в том, что они собирались ехать на дачу. Разговоры шли уже с середины мая, но сборы случились в последнюю ночь. Мама не спала и собирала чемоданы, баба Клава не спала и критиковала маму. Лёва не спал и представлял, как они приедут на дачу и как он обежит участок. Вдруг там уже есть грибы. А потом пойдет к Сохрановым, Вове и Кате, узнать, что у них новенького за год случилось. А потом они все вместе пойдут к верблюжонку Тишке. И, может быть, тот даст покататься на своем велике. Тут он заснул. А когда проснулся, то и выяснилось, что такси уже пришло, а его забыли разбудить. Непорядок. И он кинулся помогать носить вещи вниз под крики «Лёва, умоляю, возьми рогалик и сядь в машину». Водитель такси пристраивал узлы и чемоданы в отверстый зев вытянутого грузового такси, раздраженно сплевывая при каждом новом «Таз-то забыли! Ну, мама же!». Неумытый Лёва, нечищенными зубами, прогрызал ломкую корочку рогалика и погружался в благоухающий белый мякиш. Наконец баба Клава втиснулась рядом с ним, сверху ей на колени втиснули свернутый тюк, подушка в одеяле. Мама помчалась наверх запирать квартиру. Водитель сел и завел машину. В окошке справа виднелся Петр Авенирович, маленький, толстенький, в костюме и шляпе. Он то снимал ее, нервно обмахивался, несмотря на холодное утро, то надевал обратно. «Петр Авенирович переволновался», — сказала баба Клава скорее самой себе. «Такси заказали, а его нет и нет. На дорогу бегал встречать». Лёва с симпатией посмотрел на Петра Авенировича, который проявил такое участие к их судьбе. «У меня вообще смена кончилась, выручаю чужой заказ». Водитель воспринял бабы Клавины слова на свой счет. «Я не в укор, упаси бог», — сказала баба Клава. «Просто переволновался Петр Авенирович». Мама впрыгнула на переднее сиденье, захлопнула дверь. «Все, поехали». Петр Авенирович замахал им шляпой, пошел вслед за машиной не спеша. Лёва вывернулся как мог, провожая его взглядом. Петр Авенирович отстал, остановился, смотрел вслед. Дождь. Мокрый асфальт на Калининском проспекте лоснится под колесами. Здание СЭФ раскинуло страницы. Триумфальная арка стоит, пустуя входом. Лёва мысленно говорит ей «до встречи». Это еще одна его потребность — разговоры с бессловесными. Никто не может поручиться, что дверь подъезда не чувствует боли, когда ею хлопают, или что кресло не обижается, когда в нем долго не сидят. Лёва старается понять их чувства. Это трудно. Может, наоборот, кресло любит свободу и обижается, если в нем сидят. Иногда ему кажется, что он понял, но чаще он не уверен. Во всяком случае, он всегда извиняется, когда ударяется об угол стола или случайно задевает стул. Сейчас ему кажется, что Арке было приятно его прощание. И она, как Петр Авенирович, провожает его. Он опять выворачивается на сиденье и, сколько возможно, долго и дружески смотрит на Арку. Москва кончается. Идет шоссе с поникшими под дождем одуванчиками. Наконец, остановка у переезда, который тренькает сигнальными звонками и опускает полосатую штангу шлагбаума прямо перед ними. Лёва вытягивает шею и между мамой и водителем наблюдает скорый поезд. Что за поезд? Если не смотреть в каждый пролетающий вагон, а поймать взглядом табличку на одном из них и как можно дольше провожать ее глазами, то можно прочесть, что это Харьков-Москва. Из каждого окошка смотрят на их машину слегка загорелые люди, которые возвращаются из раннего отпуска. Или деловитые харьковчане, которые едут куда-то через Москву или в саму Москву. Не они, не стрелочница, которая стоит у переезда и показывает поезду замотанный оранжевый флажок, не знают, что сегодняшним ранним утром, часов около пяти, когда полупроснувшаяся кассирша вяло возилась за еще закрытым окошком кассы, и оно медовым светом светилось в темноте платформы, когда бесконечный товарный поезд проходил мимо станции и лениво изгибался на повороте, когда лохматый кабыздох, то ли серый, то ли поседевший, терпеливо пережидал у шлагбаума постукивание товарных вагонов, чтобы перейти на ту сторону, хотя и не вполне понимал, зачем ему на ту сторону. Так вот, никто не знает, что в это самое время С этого самого проходящего товарного спрыгнул худой маленький человек. Юрка, как ящерица, ввинтился в придорожные кусты и, похоже, в них и растворился, потому что дальнейший его путь никак не прослеживается. Асфальт сменяется бетонными плитами. «Бетонка», — мысленно радуется Лёва. «Бетонка — это уже практически дача. Дождя сейчас нет, такси, колыхаясь, сворачивает на неровную дорогу, ныряет на колдобинах, расплескивает лужи. Где-то видны попытки заложить самые глубокие ямы камнями. Ну, Льву будет чем заняться этим летом», — тоже колыхаясь и держась за спинку переднего сиденья, говорит баба Клава. Мама смеется. Лёва как раз об этом думает. Каждый год он чинит дорогу. Большинство камней в колеях его, и ему приятно, что они на месте, хотя он и не уверен, что камням приятно, как их давят ноги и колеса. Но он для себя решил, что камни выносливы и невосприимчивы к боли. В общем, этим летом для него есть работа. Такси подкатывает к калитке, у которой их уже караулит Василь Васильевич. Он живет в совхозе «Московский», но на лето перебирается к ним, чтобы заниматься всякими практическими делами. Лёве он очень нравится, потому что тоже любит порядок и всегда аккуратно одет в клетчатую рубашку с подвернутыми рукавами, как ковбой. Правда, Василь Васильевич уже порядком стар и не может наводить порядок так, как ему хотелось бы. Эта общая проблема сближает их с Лёвой. Они таскают вещи на террасу. Водитель уезжает довольный, потому что мама дала ему щедрые чаевые, тайком от бабы Клавы. Баба Клава с тюком подушка в одеяле налетает на Лёву и изгоняет его в сад. У них большой сад, больше, чем у остальных, огромный. У остальных 9 соток, а у них 18. Это потому что Лёвин дед, бабы Клавин муж, сидел в первых скрипках оркестра Большого театра. А одно время даже был концертмейстером оркестра, правда, недолго. Еще Лёва слышал, что их квартира в доме на улице Неждановой тоже большая редкость и предмет зависти. Но его это мало волнует, тем более, что они сейчас живут только на мамины концертмейстерские и бабы Клавину пенсию. И он долго носит всю одежду, до тех пор, пока она не станет совсем ему мала. В общем, Лёва идет в 18-соточный сад. Там растет много старых яблонь, от которых давно нет яблок. Там растет черноплодка, но это ближе к осени. Там густая трава, и главное, там грибы. Но сейчас он не будет их искать, это все потом. Он задирает голову. Небо еле видно через плотные яблоневые листья. Бело-розовые соцветия тоже почти теряются среди них. Но когда дует ветер, листья раздвигаются, роняя капли, и пропускают солнце, которое бьет Лёве прямо в глаза. Он закрывает глаза и слушает, как нарастает рев поднимающегося в воздух самолета. Аэродром тут неподалеку. Сейчас все эти громкие взлеты еще заметны, а через пару дней ухо привыкнет, как привыкнет к свисткам и погрохатыванию электрички в отдалении. А вообще здесь тихо, и мама с бабой Клавой перекрикиваются, как будто далеко. Он возвращается в дом. Там много комнат. Если переходить из одной в другую, то можно сделать круг по дому. В большой комнате тоже есть рояль, попроще, советский. На террасе с прошлого года осталась посуда, клеенка на столе загрубела, и края у нее завернулись. Как хорошо на даче. Лёва опять выходит в сад, но в другую его часть. Там всегда сумерки и такие заросли, что никто, кроме него, не может продвинуться вперед дальше, чем на метр. Василь Васильевич вечно собирается со всем этим делом расправиться, но пока, к счастью, не может. Так вот, если пробраться через кусты, то окажешься у забора. За забором Сохрановы, Вова и Катя. А под забором самые лучшие грибы. Подберезовики, белые. Сыроежки, конечно, тоже. Он не выдерживает и лезет в кусты, мгновенно промокает, ветки сильно царапают его. Ему приходится почти опуститься на четвереньки и так пробираться дальше. Но он все-таки достигает гнилого деревянного забора с несколькими большими проломами. А достигнув забора, можно выпрямиться, отряхнуть руки и... Тут он и слышит голоса. Тихие Вовин и Катин голоса. «Ну пойдем, Вов!» — конючит Катя. «Они нас увидят! Ну, Вов!» «Отстань!» — говорит Вова. «Они сюда не ходят. Слышишь? Вещи носят. А Левочка?» Лева вздрагивает от счастья. Друзья помнят о нем. Ему все равно, что они говорят «Левочка», как будто передразнивая кого-то. «Ничего». «И Левочка с ними. Прямо он тебе полезет. О, ух ты какой!» Наверное, Вова нашел хороший гриб. Лева не выдерживает и делает шаг вперед. Дело в том, что Вова и Катя собирают грибы на их участке. На участке самих Вовы и Кати грибы почему-то не растут. И сейчас Вова и Катя сидят у небольшого пролома, через который они, очевидно, и проникли на их участок. Лёва смотрит на Вову и Катю. Внутренне он улыбается, но ему немного страшно. Вдруг в этом году они не захотят с ним дружить. Поэтому на его лице улыбки нет. Катя первая видит Лёву. Не сводя с него глаз, она медленно поднимается с корточек. Отпускает подол сарафана, из которого на землю вываливаются два подберезовика и несколько розовых сыроек. «Белый», — радостно говорит Вова, — поднимает голову и тоже видит Лёву. Некоторое время они молчат. Потом Вова бросает гриб и быстро лезет в пролом. Катя лезет за ним. Оказавшись на своем участке, они смелеют. «Не поймаешь, не поймаешь», — дразнится Катя, хотя Лёва и не собирался. «Лёвочка, иди к своей мамочке, она даст тебе кашки». И Вова корчит странную рожу, изображая не то Лёву, не то его маму. Странно, он совсем не ест кашу, да мама и не умеет ее варить. Наверное, имеется в виду, что баба Клава сварит, а мама уже будет его кормить. «Дети, да что там еще такое?» — кричит с крыльца их мама, прекрасная рыжая Светлана. Катя, кстати, тоже рыжая, а Вова в папу белый. «Не Лёва». Ни Вова с Катей, ни даже их папа, невзрачный Анатолий, не знают, что Светлана вовсе не ездила вчера в Москву, чтобы помыться, потому что эти ваши тазики и ведра не мытье, а сплошное страдание и размазывание грязи. Светлана провела вечер в отдаленном аппендиксе их же дачного поселка, куда добиралась огородами, мимо кооперативного сада, мимо плотины, вдоль железной дороги, потом через поле, где такая высокая трава, что даже Светлану скрывает почти с головой. В этом аппендиксе, на добротной двухэтажной даче с высоким забором и соснами на участке, а окна дачи смотрят прямо в лес, и там тоже сосны, на этой даче живет хирург Константин. Остролицый, очкастый, решительный и одинокий. Одинокий, за исключением тех моментов, когда к нему приходит прекрасная рыжая Светлана. Лёва делает движение к забору, и Вова с Катей сразу убегают. Что же делать с грибами? Шуточное препирательство на кухне, милое, семейное. «Ах, мы кормим детей одной яичницей. А ты бы хотела, чтобы мы их кормили одними конфетами? А что, они не против, знаешь? А я против». Потом к зубному не наездишься. Вечно ты драматизируешь. И вот уже препирательство приобретает раздраженный оттенок. Значит, надо его гасить, опять уводить в шутку. А также демонстрировать оживление, когда дети врываются на кухню и радуются яичнице. Радуются, что скоро поедут за грибами далеко, что встанут рано утром, что до обеда есть время поиграть в мушкетеров. Что бабушка Лара вернулась со станции и принесла целый бидон молока и яйца в железной сетчатой сумке. И лишь бабушка Лара, Лариса Витальевна, мама Анатолия, позволяет себе не радоваться и не оживляться, даже искусственно. Ухватившись за перила, она упирается носком правого резинового сапога в пятку левого, стягивает его вместе с носком, брезгливой рукой стаскивает второй сапог за голенище, и проигнорировав укоризны насчет своего похода на станцию, мы бы сами, отдает продукты и уходит в свою комнату, где массивным выступом белеет печка, на стене репродукция левитановского Марта, наклеенная на картонку и в золоченой раме, а на столе пожелтевший портрет военного. «А что на станции говорят? Правда, Полина Петровна внук кого-то ножом пырнул?» — кричат ей вслед. «Кого он пырнул? Ему 8 лет!» — сама себе говорит Лариса Витальевна, вытирая сзади взмокшую шею. «А-а!» — кричат в ответ. Лариса Витальевна молчит. На кухне Светлана и Анатолий переглядываются и тихо, но с излишним оживлением смеются. За окном Вова делает Кате новую шпагу из лозины, а Катя ковыряет в носу. «Здравствуйте», — громко говорит Лёва. «Лёва?» Светлана и Анатолий вздрагивают и оборачиваются к двери. Там действительно стоит Лёва. Он уже переодет в дачное, спортивные штаны с вытянутыми коленками и кофту. Живот, белее нежной кожей полного ребенка, нависает над резинкой треников. Это видно, потому что низ кофты Лёва держит завернутым наверх. А там? Что же там? «Грибы», — объявляет Лёва. «Что?» «Я принес грибы для ваших детей». «Какие грибы, Лёва?» «Здравствуй. Вы давно приехали?» «Как мама, бабушка?» Лёва молчит, потому что не может определить для себя последовательность ответов. «Ваши дети забыли наши грибы у нас на участке», наконец говорит он, не улавливая обличительного смысла. «Мы приехали сегодня. Мама и баба Клава чувствуют себя сносно». Светлана и Анатолий переглядываются. Лёва подходит к окну и смотрит на своих друзей, которые фехтуют за клубничными грядками. Потом осторожно выворачивает грибы из кофты на стул. «Я пойду тоже поиграю», — говорит он Светлане и Анатолию. Покидает кухню и бежит к друзьям, у которых для него находится запасная шпага. И вот уже бой выглядит вполне прилично. Все-таки трое. И Катя лихо колет Леву в попу лозиной, которая сгибается, заставляя всех смеяться. И на кухне тоже. «Падай!» — кричит Катя. «Падай! Я тебя убила!» «Только ранила!» — кричит справедливый Вова. Лохматый кабы сдох, то ли серый, то ли поседевший, трусит по сырой улице, время от времени наклоняясь к земле и принюхиваясь. Но ничто из обнюханного не является едой. Наконец он останавливается и пробует воздух. Это приводит его к прекрасной даче цвета охры, верх которой едва виднеется над высоким забором. А из-за него слышится железное — ложки о сковородку и стеклянное — вилки о тарелку. Он спрыгивает в канавку перед забором, исследует забор и находит подкоп. Некоторое время судьба пса неизвестна, но вот слышно «кыш-кыш» и «а ну вон пошел», и даже «Борис». А затем мужские гиканье и шиканье. Вслед за этим из-под забора показывается голова псины, а затем выдавливается тело. Не теряя невозмутимости, пес вновь лениво трусит по улице. Его очертания размывает сеющаяся влага. Кое-где за заборами его присутствие порождает лай. Размываемый моросью пес в этот день посещает также Рассказовскую, Федоскинскую и Солнечную улицы. С двух участков он агрессивно изгнан и еще раза три изгнан с чувством вины, в котором, впрочем, хозяева себе не признаются, скрывая его за громким криком. А затем небо над поселком полностью затягивается сгустившимися облаками, которые становятся темно-серыми, затем все более приобретая в цвете грязно-лиловыми, черными, и замирают. Собака возвращается на Правленческую, туда, где грозный Борис. Задерживается у соседнего с ним забора, ветхого, склонившегося к земле, без труда проникает на участок и встает, нервно и выжидательно принюхиваясь. «Люди здесь уже давно не живут, дверь дома заперта. Окна закрыты посеревшими от дождей ставнями с остатками краски. Неизвестно зачем, пес решает подойти поближе к дому, к тому окну, где ставень отломан и висит на одной петле. Не сводя глаз с окна, пес втягивает носом воздух, и уши его подрагивают. Что он учуял или услышал, неизвестно. Но когда в глубине комнаты, которая еле освещается с улицы, сейчас померкшей почти до ночного состояния, внезапно мелькает тень, он, вздрогнув, отскакивает назад. Отскочив, пес вновь замирает, готовый в любой момент отпрыгнуть еще. Но больше ничего не происходит. Его бдительность ослабевает, он отвлекается на ворону, крикнувшую нечто с верхушки ели. Затем, разом забыв свое приключение, он отворачивается от дома и трусит на улицу, где окончательно растворяется под крупными каплями начинающегося ливня. Пришедшая справленческая тьма внезапно накрывает и дачу Сохрановых. Радио пропикивает 6 раз и говорит: «Московское время, 14 часов, в эфире «Маяк». Передаем последние известия. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев посетил с дружественным визитом. Светлана снует с тарелками от кухни к террасе, где накрыт большой прямоугольный стол с букетом пижмы посередине. Над ним в полсилы зудят мухи и постанывают комары. Анатолий режет на кухне хлеб. «Сейчас ливанет», — говорит Светлана, возникнув на кухне. «Ты заметила, кошек нет», — отвечает Анатолий. «Надо детей в дом загонять». «Это потому, что неверовские приехали». Если читать только четные или нечетные реплики, диалог обретает смысл, хотя и перестает быть диалогом. «Знаешь, я пытался их посчитать», — говорит Анатолий в следующее Светланино появление на кухне. Она улыбается. «Но многие похожи», — в следующее. Она улыбается. «И никогда не появляются все вместе», — улыбается. «То есть число колеблется от 8 до 13. То есть нас посещало примерно 10,5 кошек в день. Ну вот, ливануло», — говорит Светлана. Она забирает у мужа нарезанный хлеб и несет его на террасу. Поправляет пижму в кувшине, задумывается, глядя через витражные стекла на темную пустую дорогу. Радио поет, вместе весело шагать по просторам. «Так какие новости на станции?» — кричит с кухни Анатолий. «Встретила Екатерину Анатольевну. Говорит, в Вострякова дом сгорел». Лариса Витальевна, переодетая в домашнее платье, возникает на кухне. «Никто, слава богу, не погиб». «А от чего загорелся-то?» «Так кто его знает? Может...» И вот тут на кухне появляются рыдающая Катя и бледный Вова. «Вова», — строго говорит Анатолий, — «сколько раз тебе объяснять, что Катя слишком маленькая для...» «Папа», — в ужасе говорит Вова, — «мы Лёву убили». Дальше начинается хаос и безумие, потому что за клубничными грядками действительно виден Лёва, который лежит неподвижно под барабанищим дождем.